Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Наш постоянный гость у нас в студии, в нашей виртуальной, Анна Пушакова, искусствовед, востоковед, автор ряда книг об искусстве и культуре Японии. Про Японию мы уже говорили, конечно, с вами. Сейчас сосредоточимся именно на национальном этикете Японии. Чужая культура, как известно, потемки. И вот я приветствую Анну. Анна, здрасте.
Здравствуйте.
Давайте прям по пунктам пойдем. Значит, что такое вот для японца или для, ну, как бы мы, когда едем в Японию, как с ними правильно здороваться? Вот ты увидел японца, мы все привыкли, что он стоит, сомкнув руки, как бы, как будто молится и кланяется тебе. А ты что должен делать в ответ? Кидаться к нему с объятиями, дай пятюню кричать?
Ну, все зависит от того, на самом деле, кем вам приходится этот японец. Если это ваш друг, здесь будет одна история. Да, если это совсем незнакомый японец, я думаю, что, в принципе, к совсем незнакомому человеку, даже в России, вряд ли кто-то побежит кидаться на шею. Вот, так что все зависит от иерархии на самом деле, потому что в японском обществе большое значение придается именно иерархии. То есть в идеальном обществе, да, японском, если смотреть на его устройство, даже между членами семьи есть определенное соотношение. Нет двух равных людей. То есть, если это братья, например, кто-то из них младше, кто-то старше. Если это вертикальная какая-то иерархия, да, то у вас есть подчиненный, начальник, на горизонтальном уровне ты и твой коллега и так далее. То есть мы можем разобрать конкретные ситуации и уже исходя из конкретных ситуаций.
Давайте разберем конкретные. Ну, давайте, начальник, подчиненный.
Давай, начальник, подчиненный. Если подчиненный и начальник между собой разговаривают, естественно, принято кланяться. Причем это касается не только японцев самих, но и иностранцев, пожалуй, тоже. Опять же, надо смотреть, как себя ведет японец конкретный в отношении к вам. Потому что он может вам протянуть руку, как иностранцу, да, для того, чтобы вам пожать руку. И тогда вы должны обязательно пожать руку в ответ. Но если он вам кланяется, то логично просто прозеркалить его поведение и тоже поклониться в ответ на тот же градус, на который поклонился он, можно чуть ниже, если это человек выше вас по уровню. Ну и если это коллега приезжает, например, ко мне, когда приезжали на работу, я в Музее Востока работала 5 лет, к нам очень часто приезжали японцы с делегациями. Ну, я на второй приезд поняла, что они все приезжают с подарками. Для меня это был, конечно, шок. Я до сих пор держала специально в своем помещении, да, где я работала, специально подарки на случай, если приедут японцы.
То есть в Японии, если тебе японец подарил подарок, неприлично не подарить что-то в ответ?
Неприлично. И более того, подарки должны быть примерно на такую же сумму, на которую тебе подарили подарок. То есть не принято делать подарки, ну, слишком дорогими, если тебе подарили не очень дорогой подарок. То есть куча всего. Ну, на самом деле, с японцами достаточно просто. Если это история, которая касается профессиональных контактов, то подарки в основном это коробки конфет, специальных даже не только, не коробки конфет, сладости японские традиционные. Что мне еще дарили? Платочки разные, носовые мне дарили. Ну, вот такого уровня подарки, не очень большие.
А что дарили вы? А что вы в ответ дарили?
Ну, японцы любят русский шоколад, вот, поэтому можно дарить смело шоколадки Аленка, особенно если они, знаете, такие с внутри, с, как M&M's бывают такие.
Вот. Шоколадка под Аленка.
В смысле?
Да, шоколадные драже внутри, когда есть в Аленке.
А,
есть
драже?
Да-да-да.
Аленка, расчлененка называют ее.
Потом я знаю,
Анна.
Да.
Смотрите, вопрос. Вы сказали, что вот если вам японец как иностранцу протянул руку, это говорит о том, что для Японии здороваться за руку это что, неестественно? Они между собой за руки здороваются?
Ну, я бы сказала, скорее нет, чем да, потому что, ну, опять же, все зависит от корпоративной культуры внутри компании, да, есть компании международные, где принято рукопожатие.
Международные, смотреть... да, потому что там приезжают люди из-за рубежа, а вот внутри себя, вот есть чисто японская Sony какая-нибудь корпорация, да, внутри они здороваются за руки?
Ну, я не знаю насчет Sony, да, конкретной, но я полагаю, что, в принципе, любой поклон — это внимание и признание иерархии, поэтому если кланяетесь, то вы признаете, что этот человек достоин уважения, поэтому я бы сказала, что все-таки при приветствии используются поклоны, потому что, опять же, поклоны же могут быть разные, да, не обязательно кланяться прям в пол. Вы можете просто даже слегка наклонить голову, это уже будет фактически поклон. Но надо сказать, что рукопожатие это и в Европе на самом деле не такую уж длительную историю имеет это приветствие. И еще несколько веков назад физически друг до друга дотрагиваться при знакомстве было не очень-то на самом деле прилично, потому что при мы
и сейчас тоже уже небезопасно, да.
Да, поклоны и реверансы. Вот это заменял физический контакт. Сейчас, конечно, все иначе.
Смотрите, если мы говорим про иерархию, да, вот понятно, когда есть подчиненный, когда есть начальник. Вот я приехал, я турист, да, я захожу, например, в гостиницу. Я по отношению к людям, которые в гостинице работают, в какой иерархии нахожусь?
Вы однозначно господин, а человек, который вас встречает, он находится в иерархии гораздо ниже вас. И он будет всячески это демонстрировать. То есть в отношениях между покупателем и продавцом однозначно положение будет выше у покупателя, и продавец или человек, который вас встречает в гостинице, или, в принципе, любой человек из сферы обслуживания, он будет показывать, что вы стоите выше его по иерархии. Именно поэтому культура поведения японцев в магазинах, да, вот то, что японки встречают вас, допустим, я до сих пор помню, как вы приходишь в магазин одежды, примеряешь там 100-500 этих кофточек, и когда ты выходишь в дорогих магазинах, где там чеки, не знаю, по 10-15 тысяч рублей, тебя провожают, причем провожают так, пятясь в сторону входа. То есть человек не к тебе спиной поворачивается, не рядом с тобой идет, а идет по направлению от тебя и спиной идет ко входу, понимаете, да, провожая. В конце тебе еще скажут, приходите обязательно, там, спасибо за покупку. Даже если ты не купишь, они тебя будут точно так же провожать. Но это, опять же, относится к дорогому сегменту. В обычном сегменте все равно принято, что человек находится, покупатель, да, выше по иерархии, чем продавец.
Значит, если ты турист, и ты в магазине, тебе хорошо. Где в Японии ты, как турист, попадаешь в иерархию ниже, чем человек перед тобой?
Ой, даже не знаю.
Такого места нет.
Я бы сказала, что скорее нет, потому что, в принципе, где-то можешь
выражать. Хорошо, яркий пример. Вот смотрите, в России яркий пример. Вот останавливает тебя гаишник. У нас в России гаишник в иерархии находится очень выше тебя. И ты тут как раз, как тот японец, пятишься назад в свою машину, когда он тебе вернул права. А вот если тебе в Японии вдруг останавливает полицейский, в каком ты состоянии перед ним?
Я бы сказала, что все равно ты выше, чем он. Мне почему-то кажется, что так. Опять же, зависит от контекста. Если он вежливо проверяет у тебя документы, это одно. Если он тебя останавливает за вождение в нетрезвом виде, и то, мне кажется, все равно он будет довольно вежлив. И, в принципе, в иерархии это может быть много где, между учителем и студентом. Если ты студент по обмену, однозначно, да, у тебя учитель будет выше тебя по иерархии. Самая главная подстава, на мой взгляд, да, если так можно сказать, это японская речь, потому что особенности вот этих этикетных отношений в обществе, они приводят к тому, что необходимо выбирать подходящий для конкретной ситуации уровень вежливости в языке. И вот это ужас, если честно. Вот, потому что тебе нужно оценить ситуацию, тебе нужно использовать определенные глаголы в зависимости от того, с кем ты разговариваешь. И уровни вежливости, они как бы коррелируют высший, равный, низший и свой-чужой. Вот примерно так. И это, конечно, очень сложно для изучения японского языка понять, какую тебе форму использовать. Там несколько уровней вежливости. И это касается повседневного использования языка в том числе.
Если мы заговорили о вежливости, японцы могут тебя поправить, сказать, вы знаете, вы не тот уровень вежливости выбрали, или это невозможно для японцев?
Они будут просто использовать те конструкции словесные, которые вам помогут сориентироваться. Но если это японец из сферы обслуживания, будет логично, что он будет с вами разговаривать на супервежливом языке, а вы можете просто на нейтрально вежливом. Есть, да, спасение из этой ситуации, есть некий нейтрально вежливый язык, это так называемые, да, формы намас и дес, которые вы добавляете в конце там, текста и изменяете глаголы с использованием этих окончаний. Это нейтрально вежливый язык. Если вы дружите с японцем, то вы вряд ли будете с ним общаться на вот такую форму, если вы близкие друзья. Ну, насколько можно быть близким другом с японцем. Но если вы просто встречаетесь в нейтральной ситуации, да, или вы не знаете, какую форму вежливости использовать, то можно вот таким образом выходить из ситуации.
сейчас нас слушают наши слушатели и говорят, ой, как хорошо в Японии, все тебе кланяются, ты все время в иерархии выше всех. А ведь на самом деле тут есть небольшая тонкость. Сейчас мы поговорим о личном пространстве среди, ну, внутри Японии. То есть насколько японцу важно соблюдение личного пространства и насколько агрессивно они встречают или как они ведут себя, если ты это пространство личное нарушаешь?
Ну, самая, мне кажется, частая причина нарушения личного пространства — это наше неправильное восприятие движения внутри толпы, потому что у нас правостороннее движение, правильно? Вот, мы движемся по правой стороне, и в метро, и в принципе так. Везде. И когда ты попадаешь в Японию, там обратная история не только на дорогах, но и в метро в том числе, и на перекрестках, где угодно. И тебе надо постоянно следить за тем, чтобы идти по той стороне дороги, где идут другие. Там ты можешь реально нарушить чужое пространство. В Японии не принято... Вот знаете, как у нас в метро бывает? Приходишь, встаешь, после Японии очень сложно перестроиться, пингвинчиками так люди идут к эскалатору. Вот в Японии... Да. Нереально представить себе такое, что люди будут друг друга толкать или как-то ботинками даже задевать или еще что-то. Это абсолютно неприемлемо. То есть может быть огромная толпа, но она будет внутри очень четко организована, никто никому не будет дышать в затылок. Вот это очень важно.
И разрежено, да? То есть прямо, ну, это те самые 1.5 метра коронавирусных, они соблюдают сейчас, да? И раньше, собственно, соблюдали, судя по всему.
Ну, знаете, все зависит, да, если у вас в метро мало места, то вряд ли вы можете там соблюдать, выходя из метро, дистанцию в 1.5 метра. Но стараются не вставать прямо вот вплотную, даже если большая толпа и даже если большая скученность.
Что мы видели недавно, вот, ну, точнее, недавно известные факты, красивые картинки, как в японском метро японцы заталкивают японцев в вагоны. Это что такое?
Ну, это как бы вынужденная необходимость, но вы видели, как заталкивают. Во-первых, у нас, знаете, такие люди бы, не помешали на станции текстильщики, они там периодически бывают. То есть я видела реально людей, сотрудников метрополитена, которые помогали людям с утра заходить в вагоны. И, поверьте, это очень сильно отличалось от тех картинок, о которых вы говорите, от тех видео, где люди в белых перчатках очень неосторожно помогают тебе зайти внутрь. То есть это немножечко разное. Ну и потом, если ездить не в час пик в Японии, то вы не увидите этого. Но знаете, что вы увидите, что меня шокировало, когда я приехала в Японию с ребенком маленьким? Ей было 4 года, и она очень устала, я в метро ехала, мне никто не уступил место. Даже не подумали вот об этом, потому что не принято.
Не принято. Кстати, к разговору о детях. Отношение японцев к детям. Вот есть многие страны, где если ребенку меньше 10 лет, он может делать все, что угодно, он может подойти к чужому человеку, потрогать его за нос, никто ничего не скажет, потому что он ребенок. В Японии как обстоят дела?
Ну, есть такое распространенное представление, да, что японским детям можно все, что они вот такие все из себя там прыгучие и могут делать все, что хотят. На самом деле...
Свободные и невоспитанные, да.
Все-таки они достаточно воспитанные дети, потому что культура, в которой они находятся, тоже достаточно сильно их формирует уже с раннего возраста. Поэтому я бы не сказала, что японские дети супер невоспитанные какие-то, да, и им разрешается там все на свете. Сама культура диктует поведение даже маленьких детей. То есть здесь нельзя говорить о том, что ребенок там хозяин всего. Хотя у нас в России были такие представления, и очень долго всякие статьи, да, были на тему поведения японских детей и так далее. Вот. Поэтому здесь все немножко сложнее, мне кажется. Но детей очень любят, всегда посмотрят, улыбнутся. Вот. Детей воспринимают очень хорошо.
Хорошо, но место не уступают. А теперь пойдем туда, в сторону пожилых людей. Я думаю, что здесь как раз другое отношение, да?
Тоже не очень принято. Да, вообще, в принципе, уступать места не очень принято. И меня это, на самом деле, очень удивило, потому что в Москве, я не знаю, может, мне везло, но всегда, когда я захожу в метро с ребенком, встает как минимум 2 человека, которые уступают место. И еще периодически приходится кого-то останавливать на полпути, говорить, нет-нет, спасибо, все хорошо. Но 99% случаев вот так. А в Японии как-то у меня был совсем другой опыт, который меня очень расстроил, потому что я с 4-летнего ребенка там полчаса держала на руках. Ну, было видно, что мне тяжело. Это не просто стояли, да, я держала на руках очень долго. Но я потом поняла, что это просто такие реалии поведения в Японии.
Ну, та иерархия, о которой вы говорили, связанная с возрастом, она не работает в общественном транспорте, да? То есть если входит там супер дедушка старенький, бабушка... это не значит, что тот, кто находится младше, по иерархии должен ему уступать или как-то пропускать вперед?
Вот это интересный вопрос. Возможно, у меня просто не хватает опыта поезда в японском метрополитене, чтобы судить прям вот о всей Японии, но я не видела таких ситуаций. Опять же, я говорю только о своем опыте. Вообще очень интересно, я бы своих японских друзей спросила, насколько это принято в отношении очень старых людей, когда вот прям совсем-совсем старые. Но опять же, да, Япония страна, где
Анна,
больше половины населения.
Вы извините меня за этот вопрос, но я его не могу не задать, и простите меня, наши уважаемые слушатели, и, естественно, простите меня, японцы. А вы не считаете, что вам не уступили место, потому что вы не японка?
Да, на самом деле здесь есть такой момент, связанный с, как бы сказать так, помягче.
Помягче, да.
Да, дело в том, что японцы сами по себе не очень... как сказать, вы можете думать, что японец к вам относится очень-очень хорошо, на самом деле он к вам относится как к гайдзину, то есть как к иностранцу. И у меня вот самый яркий пример, наверное, в моей жизни был, когда я пришла в японский банк, нужно было заполнить документы. Я начала писать, на японском языке, заполнять этот бланк, и ко мне подошел японец, который буквально вырвал у меня из рук этот бланк, который я, в принципе, была в состоянии сама заполнить, и начал заполнять его вместо меня. То есть вот такие ситуации, да, они мелкие, но из них на самом деле очень много чего складывается. И отношение, вот этот расовый вопрос, это расовая дискриминация. Это прям на самом деле такая история не очень приятная в Японии.
Это очень противоречит с тем, что вы рассказывали по поводу клиента и магазина. В банке, по идее,
почему
перед вами должны вообще были.
А? Ну почему противоречит? Они могут воспринимать это как проявление вежливости в том числе, да, а для меня это было примером раз более глубинным, и это не то, с чем ты сталкиваешься только в этой конкретной ситуации. Опыт многих людей говорит о том, что есть в Японии очень большая проблема с отношением к иностранцам. Ты всегда будешь чужим. Даже если ты родился в Японии, у тебя прекрасный японский, но ты выглядишь по-европейски, но ты при этом воспитан как японец, все равно к тебе будут относиться как к чужому.
Угу. А, глобализация. Да, у нас она существует в мире, и она многие страны пытаются выровнять так или иначе, в общем, вечный Макдональдс и так далее. А Япония, насколько она вообще подвержена глобализации? Или это все-таки страна сама в себе?
Нет, ну, конечно, глобализация — это такой процесс, который невозможно сейчас, мне кажется, остановить. Вот. В какой-то степени Япония подвержена, разумеется. Но Япония, понимаете, тут еще какая история? Япония же островная цивилизация, да, островное государство. И в этом смысле Японии гораздо легче внутри страны поддерживать какую-то свою культурную историю, потому что она изначально на островах, изначально как бы немножко в стороне. И в этом смысле плюс гомогенность нации, когда у тебя огромный процент — это японцы, именно коренные японцы, чистые японцы, и не так уж много иностранцев, это тоже о многом говорит. На самом деле, я не знаю, меня часто спрашивают, вот хотела бы ты жить в Японии? Я бы не хотела.
Да.
Я бы не смогла жить в этой стране.
Что вы чужая там, да?
Да, да, потому что я там никогда не смогу быть своей. Вот в Европу я приезжаю, никто по моему внешнему виду не скажет, откуда я, по моему английскому акценту не могут даже в Америке, в Европе определить, откуда я приехала. И здесь, в Японии, совершенно невероятная ситуация, такого представить себе нельзя.
Анна Пушакова у нас в гостях была. Огромное, Анна, спасибо вам за этот эфир. Искусствовед, востоковед, автор ряда книг об искусстве и культуре Японии. Спасибо вам большое за эфир.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.